Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня особое воскресенье, начало месяца. Мы сегодня с вами будем участвовать в вечере, в том, чтобы вспоминать страдания Господа нашего Иисуса Христа, помнить о том, что Он также и вернется. Поэтому в самом начале, перед тем, как мы совершим эту вечерю, будем участвовать, я хотел бы, чтобы мы все вместе на основе Слова Божьего поразмышляли о том, к чему призывает нас кровь Христа. Что такого эта кровь, символ которой сегодня мы будем принимать, что такого она сделала с нами? Мы все знаем о том, что, конечно же, наши грехи прощены через то, что Иисус Христос пострадал на кресте, воскрес, прославился, даровал нам спасение. Но как кровь Христа влияет на наше ежедневное хождение с Господом? Ведь мы действительно совершаем эту заповедь периодически. Ну, кто-то, может быть, раз в неделю, кто-то, как мы, раз в месяц, кто-то чаще, кто-то реже, но это происходит периодически, постоянно, регулярно. Как кровь Христа должна изменить мою жизнь, мое ежедневное хождение с Господом? Давайте попробуем сегодня на это посмотреть, что же такое должно поменяться у меня. Поэтому для того, чтобы мы с вами пребывали в правильном контексте, я предлагаю в самом начале прочитать отрывок из 9 главы послания евреям. Основной упор мы с вами сделаем с 11 по 14 стихи, но опять же для контекста давайте прочитаем с самого начала главы до 14 стиха. Послание евреям, 9 глава, с 1 стиха. «Ибо Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За второй же завесою была скиния, называемая святой святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве и в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. А во вторую, святой святых, однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенными приносящего, и которые с яствами и питьями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Я сейчас бы хотел бы небольшую паузу здесь делать, да, потому что мы будем смотреть в основном на 11 и 14 стихи. Но чтобы мы понимали, скорее всего, послание евреям, конечно же, было написано еще в то время, когда храм стоял, то есть где-то, наверное, до 70-го года. Поэтому, ну, предположим, что это апостол Павел описывает то, с чем постоянно сталкивались евреи, иудеи того времени. Послание даже евреям называется, да? Он говорит о том, что вот сейчас стоит храм, там проводятся различные обряды. Но все то, что совершается там, в том храме, это всего лишь тень и образ того, что уже изменилось, что поменялось, что недолго еще будет существовать, потому что есть новый храм, есть новая скиния. И то, что происходит в новом храме, в новом скинии, имеет гораздо более важное отношение к моей жизни, чем то, что сейчас происходит в храме. Кстати, да, через некоторое время, через сколько-то лет после написания этого послания, и храм был разрушен римскими войсками окончательно. И самое интересное то, что даже апостол Павел, упоминая здесь ковчег, хлебы предложения, светильник и так далее, намекает на то, что да и сейчас в том храме, который стоит в Иерусалиме, их уже нет. Потому что ковчега уже несколько сотен лет до этого не было, никто не знал, куда он подевался. Многие вещи были расхищены и так далее и тому подобное. Поэтому была всего лишь одна завеса, которая к тому же разорвалась, как мы помним, сверху донизу во время смерти Христа. И теперь вернемся к посланию евреям, 11 стих и далее. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью тельцов и козлов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То кольми паче кровь Христа, о которой мы сегодня будем вспоминать и участвовать, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит не тело, но совесть нашу от мертвых дел. Для чего? Для служения Богу живому и истинному. Я сегодня хотел бы поговорить с нами о нашем служении Богу живому и истинному. Служим ли мы Ему, и служим ли мы Ему так, как Ему это необходимо? И что происходит с нашей совестью? Да, действительно, кровь Иисуса Христа – это та цена, которая заплачена за наш выкуп от греха, от смерти. Но кровь Иисуса Христа, она должна продолжать действовать в моей жизни для того, чтобы я служил Богу. Кровь была пролита для служения Богу живому и истинному. Вы знаете, оказывается, в нашей совести очень много может содержаться мертвых дел. И что такое мертвые дела? И что такое моя совесть? И что должно произойти для того, чтобы мои дела уже были не мертвыми делами, но служением угодным Богу? Ведь мертвые дела – это не совсем плохие вещи. Или, может быть, совсем даже неплохие вещи, но это те вещи, которые Богу не нужны. Они могут быть добрыми, с моей точки зрения. Они могут быть хорошими, с моей точки зрения. Они могут быть даже мне казаться Богу угодными, но, опять же, с моей точки зрения. И очень часто я, может быть, и пребываю в этих делах. Я, как Мария там, или Марта, да, все время суечусь, занят, угождаю, бегаю. А на самом деле Богу-то от меня совсем другое нужно. И вы знаете, в послании и римлянам, и галатам, и у Матфея Иисус говорит Духом Святым такие дела, что фарисеи, книжники, законники много чего делают, но все дела их – дела закона. И поэтому он говорит, это мертвые дела. Потому что очень часто мы что-то исполняем только потому, что считаем, что это нужно исполнять, не задумываясь о том, насколько это на самом деле угодно Богу. Ведь если посмотреть на фарисеев, на книжников, на законников, то ничего плохого, отвратительного, ну, с точки зрения такого первого приближения, они не делали. И когда Иисус Христос обличал их в каких-то их грехах, там, горе им, горе говорил, они никак не могли понять, в чем он их, скорее всего, обличает, потому что с их точки зрения они были непорочными, закон они не нарушали, и все свои дела их соответствовали полностью Торе, то есть закону. И десятина, и милостыня, да, и молитвы, и все, и благотворительность. Но была проблема с тем, что они буквы закона уничтожили Дух Божий. Они сами решали, чем следует заниматься, чем не следует заниматься. И поэтому Христос им говорит, ну что вы все время говорите мне, Господи, Господи, а не делаете того, что угодно Отцу, а воли Отца не исполняете. Оказывается, надо искать волю Божию для того, чтобы понимать, что Ему угодно, а что Ему не угодно. Чисто механические отношения с Господом не пройдут. Ну, просто раз написано, я буду исполнять, не вкладывая при этом сюда все свое сердце, всю свою душу, всю свою совесть. Потому что что такое совесть на самом деле? Ведь апостол Павел здесь и пишет, да, «очистит совесть нашу от мертвых дел». Как в моей совести могут находиться мертвые дела? Во-первых, мы уже сказали, Христос говорит о том, что это дела закона. Посмотрите, Матфея, 23 глава, Римлянам, 3 глава, Галатам, 2, 3 главы. Он говорит о делах, которые, ну, они могут казаться нам хорошими, но Богу неугодными. Мертвые. Ну, потому что жизни в них нет никакой. И что такое совесть? Ведь совесть – это то же самое на греческом языке, что и на русском означает. Просто мы иногда теряем корень этого слова. Оно состоит из двух частей. Это «со», весть. То же самое на греческом. Там «син» стоит и другое слово, означающее «ведение» или «знание». Это совместное ведение, совместное знание. Это разговор, по большому счету, или общение внутри меня, ну, как минимум, двух личностей, наверное. По-хорошему, внутри меня должны разговаривать я и Дух Святой. Ну, это совесть моя, освященная Духом Святым. То есть я, может быть, чего-то хочу, а Дух Святой мне говорит о том, что это хорошо, это можно делать. Или это нехорошо, это не надо делать. А вот здесь, может быть, другое место лучше пойти. А вот здесь лучше этим заняться. Совместное ведение, совместное знание, совместное общение, совесть. Но вот иногда получается в нашей совести очень много мертвых дел. Почему? Ну, потому что либо мы Духу Святому вопроса не задаем, а сами знаем, чего надо делать. Либо слышим, может быть, не тот голос, которые надо было бы слышать для того, чтобы делать то, что угодно Богу или не угодно Богу. Вы знаете, чаще всего мы в каких-то проблемах виним трех личностей. Ну, во всем может виноват сосед, он меня там подбил там, и так далее, да, вот из-за него это, да. Либо лукавый виноват во всем, да, ну, он во всем виноват всегда. Либо Бог, ну, что-то меня там искушает, испытывает, поэтому это не моя проблема, вот Бог мне такое искушение послал, что я не смог устоять, да? А обычно забываем о четвертой личности, о себе самом. Ну, всегда виноват Бог, сосед и лукавый во всем. А я как-то вот все время непорочный, незапятнанный и чистый. И вот такой подход к жизни, к сожалению, ведет к тому, что мы меньше всего обращаем внимание на голос Духа Святого. И совесть наша мертвая. Или полна мертвых дел, потому что не происходит общения, не происходит разговора с Богом. Я не задаю ему вопросы, я не слышу его голос. Или я так громко разговариваю, да, сообщаю ему, что я хочу, что его голос настолько тихий, что я его просто перекрываю своими криками. Совесть моя полна мертвых дел или полностью заткнута слышание голоса Святого Духа. Когда последний раз? Перед тем, чтобы что-то сделать, может быть, даже хорошее с моей точки зрения, мы задавали Богу вопрос, а тебе, Господи, это угодно? Ведь посмотрите, апостол Павел тоже испытывал те же самые трудности. Он хотел пойти сначала там в Македонию, потом в другой город, потом в третий, в четвертый. Он понимал, что там нужно благовествовать, вот это место. Но потом Дух Святой, сказано, запретил ему туда идти. Туда нет, давай в это, и туда ему сказал не ходить, и туда... И потом послал его совсем в другое место. У нас могут быть желания, у нас могут быть стремления угодить Богу, но самое главное, чтобы это не были мои желания и мои стремления. Самое главное, чтобы это были Божьи желания и стремления. И тогда это будет уже не мертвое дело. Почему оно мертвое? Да потому что оно плода никакого не принесет. Оно может быть добрым, хорошим, но плода не принесет, потому что оно доброе и хорошее для меня. А для Бога никакого смысла не имеет. И тогда говорит апостол Павел тоже в первом послании к Коринфянам, помните, 3 глава, 11-15 стихи. Он говорит, никто не может построить ни на каком основании, кроме как на Иисусе Христе, правильно? У нас есть твердое и прочное основание, Господь Иисус Христос. И оно непоколебимо, оно не разрушится, но проблема в том, что чего мы понастроили на этом основании, вот это может сгореть, к сожалению. Основание наипрочнейшее. И непоколебимое. Но все, что я там выстраиваю на нем, а вот это подвергнется испытанию. Последний день. И все добрые дела мои, и все, возможно, какие-то мои хорошие вещи, которые я хотел сделать, подвергнется испытанию. И все может, к сожалению, сгореть. Почему? А потому что все, что я понастроил на Иисусе Христе, может быть совершенно неугодно Богу. Но не нужно ему это. Но я хочу быть там, а Господь говорит, хорошо, что ты хочешь быть там. И тебе кажется, это правильно, но я хочу, чтобы ты был в другом месте. И да, возможно, ты думаешь, что там доброе дело, но задай мне вопрос. Послушай второй голос, который в тебе. Весь совместное ведение, совместный разговор с Богом, через молитву, через размышления, да? Но задайте себе вопрос, а что ты говоришь мне, Господь? Вот это и есть совесть моя, чистая, непорочная, добрая перед Богом и людьми. К этому кровь Христа призывает, чтобы у меня была чистая совесть для служения Богу, чтобы я слышал Его голос, а не перекрикивал или не заглушал его чем-то. Основание останется, но все остальное может сгореть, если это не было построено самим Богом, а всего лишь моими человеческими руками. Можно много чего доброго и хорошего делать. Можно бесов изгонять, можно чудеса творить, можно пророчествовать, можно в миссионерские поездки ездить, можно делать много чего доброго и хорошего. И Христос говорит то же самое в 7 главе Евангелия от Матфея, да, 21-22 стихи. Он говорит, придут ко мне в последний день многие и скажут, Господи, Господи, да, не именем ли мы Твоим и то творили, и это делали. И такие хорошие, добрые дела исполняли, и я скажу им, отойдите от меня, ибо не знал я вас, делающие беззаконие. Вы натворили много чего интересного, но меня забыли спросить, потому что совесть ваша была полна мертвых дел, вам кажущихся полезными, вам кажущихся нужными, но мне совершенно ненужными. Когда последний раз мы действительно искренне вставали перед Богом и спросили, Господь, а ты действительно хочешь, чтобы я этим занимался? Да, мне нравится, возможно, мое служение. Да, у меня и внутреннее такое вот, ну, теплое чувство от того, что, ну, хорошее дело делаешь. И да, Господи, смотрю, вот и даже там плоды какие-то есть. Но я себя очень часто ловлю на одной такой мысли. Побежал, знаете, там, и семинар можно провести, там, и группу, и еще там, и сям. И все можно сделать, потом слушай, Господи, а тебя-то когда я последний раз спрашивал вообще? Нужно оно тебе или нет? А вот тема, которую я избрал сегодня, да, она мне нравится, я ее знаю, я могу разложить да так, что прям закачаешься, да. А, Господи, тебе-то это вообще нужно, чтобы в данный момент времени я именно это рассказывал или проповедовал, или вел к этому, направлял, или занимался этим? Господи, а тебе это нужно? Потому что если тебе это, Господи, не нужно, то это сгорит в последний день. Основание останется, но все сгорит. И сегодня я хочу призвать всех нас и себя в первую очередь, да, перед тем, как мы будем вкушать хлеб, пить из чаши, давайте испытаем себя, но немножко с другой точки зрения. Как часто я общался с Богом, не просто рассказывая о своих нуждах, не просто прославляя Его, это очень важно. Но когда в последний раз я задавал Богу конкретный вопрос, а вот мое служение конкретное, в сегодняшнем дне, на этой неделе, оно, Господи, Тебе угодно, а оно Тебе нужно. Да, оно мне греет душу, но Тебе это нужно. Кровь Христа не только избавляет нас от смерти, от осуждения, но, как и написано, «Коль ми паче кровь Христа, который Духом Своим Святым принес Себя непорочному Богу, очистит совесть нашу, чтобы уже был чистый разговор, чтобы я слышал голос Духа Святого, не заглушал, не затыкал, не перекрикивал, но слышал это совесть, совместное ведение, совесть нашу от мертвых дел, от хороших дел, но Богу ненужных, для служения Богу живому и истинному. Кому я служу сейчас? Служу ли я вообще кому-нибудь? И служу ли я Богу? Вот самый главный вопрос. Я принимаю символ пролитой крови, которая говорит о том, что она потребовалась для того, чтобы очистить меня для служения Богу живому. Я готов взять, но готов ли я служить? Я, может быть, каждый месяц принимаю это, но служу ли я Ему? Вы можете сказать, что у меня нет сил, я не знаю, чем заняться, потому что вот непосильные какие-то ноши, у меня и работа, и дела, и дети, и семья, и так далее, и тому подобное. Задайте Богу вопрос. Господь, Ты даешь мне вспоминать о Твоей крови. Дай мне, Господи, возможность понять, как Ты хочешь, чтобы я Тебе служил, даже своими немощными силами. Кровь пролита для служения. Давайте участвовать в служении угодным Богу.